Сейчас шаман стоял в своем кабинете на втором этаже административного корпуса и, глядя в окно, ожидал прибытия представителей основных группировок. Рынок закрылся, огромная территория была пуста, ветер носил обрывки газет, капустные листья и другой мусор. Специально посланные им люди обходили торговые ряды и говорили что-то устраивающимся на ночлег продавцам, не успевшим распродать свой товар, перекупщикам, оставшимся повеселиться, выпить и развлечься с девочками, бомжам, рассчитывающим чем-нибудь поживиться и переночевать в одном из многочисленных закутков, картежникам, которые потрошат азартных южан в закрытых павильонах, базарным проституткам, отправляющимся на ночной заработок. И хотя правилами, которые никогда не соблюдаются, ночлег на рынке запрещен и всем об этом известно, после специального предупреждения завсегдатаи ночного базара начинают выполнять распорядок и немедленно покидают территорию. Предусмотрительный шаман опасался шпионов. «Я нужна, шеф?» В кабинет заглянула розовощекая Надя, преданно глядевшая красивыми, блудливыми глазами. Каждое утро она выпивает 2 стакана каймачного молока, который специально приносит из молочного павильона. «Стало жареть, скоро придется менять», — подумал шаман, а вслух спросил, «звонил кто-нибудь?» «Из городской администрации. Завтра в 10 совещание по трихинеллезу. Я все записала». «Ну ладно, иди». Еще через 10 минут зашел толстяк. «Собрались, шеф. Все? Вроде все». «Даже раньше времени», — подумал шаман, спускаясь по лестнице. «Значит, понимают, что дело серьезное». Опасаясь микрофонов, он решил проводить сходняк в мясном павильоне. Впрочем, на это имелась еще одна причина. Под высоким стеклянным потолком пустого павильона гулко отдавался каждый звук — слово, кашель или скрип сдвигаемого стула. На уровне 2-го этажа по периметру проходила галерея, здесь торговали птицей. Середина огромного зала была свободна от каменного пола до толстого стекла крыши, что иногда напоминало шаману московский ГУМ. На этом сходство заканчивалось. Вдоль стен тянулись мраморные, скользкие на вид, широкие прилавки. Между ними были устроены 2 мраморных овала, за которыми мясники как бы занимали круговую оборону от жаждущих мяса тиходонцев. Сейчас хозяев торговых мест в зале не было, только орудия их ремесла, большие, почерневшие от крови и жира деревянные плахи, да косо вогнанные в изрубленную поверхность огромные мясницкие топоры. Зловеще блестели острые стальные крючья, на которые в начале рабочего дня насаживаются филейки, ребра, окорока. Между овальными прилавками, на принесенных из администрации неудобных стульях, застыли в ожидании 6 озабоченных мужчин. Перевернуто отражаясь в высоком стекле, эта кафкианская сцена принимала совершенно фантасмагорический характер. Когда в павильон быстрым шагом вошел шаман, Карпет и его сопровождающий, как и было договорено, встали. Гарик и Степашка, представители речпортовских, замешкались, но, поддавшись примеру, поднялись тоже. Развалившиеся на стульях паровоз и еж не двинулись с места, но это большой роли не играло. Шаман махнул рукой: «Сидите, не надо церемоний», и вышло так, что именно он разрешил им сидеть. «Что ты сегодня устроил у нас на супермаркете?» — враждебно спросил паровоз. «Почему у вас?» — удивился шаман. «Супермаркет давно захватили донецкие». И вновь властным движением руки прервал возмущенно открывшего рот паровоза. «Об этом позже. Сейчас о главном. Кто был прав?» Все молчали, потому что не понимали, о какой правоте говорит шаман. «Смотрите, что получилось. Вы перессорились. Итальянец завалил носача. Сейчас он и валет в тюрьме, а с ними еще ребята. Кстати, почему вы их не вытащили, хотя бы под залог?» «Пробовали, не вышло», — угрюмо сказал Гарик. «Не сумели, значит», — удовлетворенно произнес Воронцов. Он сел на стул верхом, сцепив руки на высокой спинке, и эта развязная поза не вязалась с его обычным официальным видом. «А ты, паровоз, почему отдал супермаркет?» «Что я отдал?» — огрызнулся тот. «Я в камере 3 дня парился. Сейчас хотел заняться, а ты уже налетел». «Хотел заняться, говоришь? А сколько ты можешь человек выставить? Луна сидит, Грек сидит, Костик и бидон перешли ко мне. Сколько осталось? 6, 7? Паровоз молчал. А донецких 20, да со стволами, да крутые, моего парня пришили на месте. Ну что скажешь? Паровоз по-прежнему молчал. Нечего говорить, а я скажу, просрали важную точку. Думаете, это только ваше дело? Нет, это не твой дом или машина, это всех касается. Шаман встал и подошел к паровозу вплотную. Вы донецким супермаркет отдали. Я Шамилю рынок отдам. У Гарика чечены точно порт отберут, и что получится? Ладно, не ори, повысил голос и паровоз. Что ты предлагаешь? Шаман усмехнулся и, не торопясь, вернулся к своему стулу, но не сел, а поставил ногу на перекладину и согнулся, оперевшись о колено. Сначала ты что-нибудь предложи. Или ты, он ткнул пальцем в Гарика. Воронцов знал, ни один из них не способен принимать решения. Умные решения. И точно, предложение не последовало. «Скажи, Гарик, ты сможешь порт удержать?» Тот пожал плечами. «Не знаю, чечены наседают, откуп предлагают». «Ты им за откуп свою квартиру отдай», — сказал Карпет. «Или машину. А порт не твой, он общий. Не можете удержать, я его себе возьму». Карпет взглянул на шамана. «Ну, если Палыч разрешит», — тут же добавил он. Паровоз выругался. «Выходит, Палыч уже всем распоряжается, и супермаркетом, и портом». Карпет крякнул. «Если ты бабу в руках удержать не можешь, ее другой к делу пристроит, так и здесь». «Значит, никаких предложений нет?» — подвел итог шаман. «Тогда слушайте, что я предложу. Разобраться с донецкими — раз. Кто это сделает?» Молчание. «Я». «Отмазать итальянца и валета — два. Кто возьмется?» Снова молчание. «Тоже я! Отогнать чечен от порта — три! Кто? Опять я!» Шаман подошел к Гарику со Степашкой. «Устраивает?» Степашка вопросительно взглянул на Гарика, тот кивнул. Вроде бы, но, не дослушав, шаман обратился к паровозу. «А вас устраивает мое предложение?» Смотря, паровоз вытащил платок и потер вспотевшую лысину. В павильоне было не жарко, и жест привлек к нему внимание собравшихся. «Но смотря, что ты за это хочешь. Хм, ясно чего? Вы все идете под меня». «Нет! А нахер тогда мне все это надо? Сами решайте свои проблемы, а я пока решу свои. Смотрите и учитесь». Шаман холодно улыбнулся. «А не научитесь, я за вас решать буду». В некотором отдалении стоял толстяк. Он отвечал за безопасность группировки. Днем он допросил четверку задержанных. Фамилии, адреса, главари. Адреса главарей. После 2 часов в холодильнике трое рассказали все правильно. Тот, кто запорол дятла, соврал. Когда 3 человека говорят одно, а 4-е другое, определить ложь очень легко. Правдивых перевели в кладовку, лгуна вернули в холодильник. Шаман сделал знак толстяку, тот маячившему в дверях рыбе. Через несколько минут Рында и Кент втащили полуживого чужака. Его била дрожь, волосы заиндевели, разбитое утром лицо превратилось в жуткую маску. «Нашего парня убил, сука, за это ответить надо». Сзади шел Баркас. Он взял донецкого за ворот и втащил в мраморный овал прилавка, к черной иззубренной колоде и матово-блестящему топору с захватанной ручкой. Рында не знал сценария, но понял, что сейчас произойдет что-то страшное. Колода вдруг превратилась в плаху, а топор — в орудие палача. «Голову отрубит», — мелькнула невероятная мысль. Но Баркас задрал парню рукав. «Не тот, левый», — приказал шаман. Баркас повернулся. «Но он же в правой пику держал». «Вот именно. На рукоятке пальцы остались. Зачем ментам работу усложнять?» Чужак вдруг завыл, дернулся. Баркас лениво ударил в живот, словно футбольный мяч врезался в кирпичную стену. Тот обмяк. Баркас поискал глазами Рынду и кивнул: «Иди помоги». Плохо соображая, Рында подошел, придавил тело к колоде. Баркас вытащил из-за пазухи резиновый жгут и перетянул оголенную левую руку чуть выше локтя. Потом с усилием выдернул тяжелый топор. «Разверни поудобней». Рында повиновался. Топор описал полукруг. Хряп! Крепкая кисть с синей татуировкой, солнце, восходящее над чуть волнистым морем, отлетела в сторону и упала на каменный пол, пачкая все вокруг обильно хлынувшей кровью. Человеческая кровь впервые оросила колоду, на которой было разделано бесчисленное множество говяжьих, свиных и бараньих туш. Шаман подумал, что такого здесь еще не происходило, хотя мясной павильон видывал виды. Несколько лет назад старшина мясного цеха Гришка Лукин справлял свое 50-летие. Столы накрыли прямо между прилавками, а когда большая часть спиртного была выпита, начались развлечения. Раздели девчонок и запустили танцевать на мраморный овал. Танцев особых не получилось, некоторые старались, вскидывали ноги, изображая канкан, но большинство девчонок бестолково бегали по кругу и визжали, когда их обливали шампанским. Потом Гришка взгромоздил свою постоянную покупательницу, 20-летнюю Катьку, голой задницей на разделочную колоду и объявил, что желает доказать всем свою мужскую силу. Катька подставилась, и он действительно доказал, только использовал не собственный рабочий орган, а специально припасенный бычий. Пьяная Катька разницы не чувствовала, зато гости умирали со смеху. Но и этим дело не кончилось. Девок разложили на прилавке развернутыми, как куриные тушки, а мужики передвигались вдоль, пробуя каждую по очереди. Грубое развлечение, но забавное, и сейчас его шаман вспомнил не без удовольствия, хотя ситуация не располагала. Баркас замотал тряпкой кровящую культю, а рыба вместе с рындой и кентом тащили бесчувственное тело на улицу. Отрубленная кисть теперь белела на черной колоде, причем татуировка выделялась особенно ярко. Начался новый этап не только в жизни мясного павильона, но и в его шамана жизни, а может быть и в жизни всего теневого Тиходонска. Шаман это понимал, но не испытывал ни особой тревоги, ни жалости, ни сомнений. Даже тошноты не было. Наоборот, он с удовольствием выпил бы 150 хорошей водки под прожаренный толстый бифштекс. Но сначала надо закончить дело. «Введите остальных», — громко скомандовал он, незаметно осматривая группировщиков, на которых происшедшее явно произвело сильное впечатление. Трое донецких и без того имели жалкий вид, а увидев кусок человеческого тела со знакомой татуировкой, и вовсе впали в панику. «Вас рубить никто не будет», — холодно успокоил шаман. «Пока...» — я резко сказал. «Семье убитого 20 лимонов. Один останется у нас, пока не привезете деньги. И передайте вашим. В Тиходонск больше не соваться. Если что, пришлем в Донецк бригаду. Адреса известны». Он сделал паузу. «И чтоб все знали, за супермаркет отвечает...» Шаман повернулся к ленгородцам. «Кто отвечает, паровоз?» «Ты», — после короткой заминки отозвался тот. Отвечает шаман. Дело было сделано. В Тиходонске образовалась единая группировка. Когда шаман собирался уходить, к нему подбежал озабоченный толстяк. «Только сообщили, у сапфира быка забрали, сам Литвинов закрутил». «За что?» — толстяк пожал плечами. «Выясни, за что, и начинай отмазывать». Гражданин Плотников по кличке Бык сидел в камере номер 3 изолятора временного содержания. Он был здесь впервые. Хватали его многократно, доставляли в ближайший райотдел, какое-то время мурыжили и отпускали. Бык ошарашенно осматривался. 3 метра в ширину и 5 в длину. Справа вдоль стены сплошные деревянные нары, отполированные до лакового блеска телами его многочисленных предшественников. Постельные принадлежности здесь не выдавались. Сзади толстая, обитая железом дверь, впереди зарешеченное, закрытое намордником и густо заплетенное проволокой окно, почти не пропускающее ни света, ни воздуха. Бетонные стены покрыты грубыми ноздреватыми наплывами. Все. Он шагнул вперед, в углу нар что-то шевельнулось. Нет, не все. Тщедушный, замызганный мужичонка лет 45. Сокамерник. Возможно, наседка. Бык еще раз осмотрелся. «А хезать куда?» «Так выводят 3 раза в день», — пояснил сосед. «Приспичит, постучишь, может, лишний раз выведут». «А могут не вывести?» «Могут, лишний раз не положено». «Куда ж тогда?» — сокамерник вздохнул. «Тогда, милок, только в штаны, потому как в хате оправляться нельзя». Мужичонка подполз поближе, вгляделся. «А у тебя с животом неладно?» «Нормально». «Чего же этим интересуешься? Главнее всего, что ли?» И правда, бык повалился на нары. Вот суки, чего же-то они так осмелели? И мартышка белобрыса, и ухажер, и халдеи, и Ленка с этажа. На очниках в наглую идут, не собьешь, на испуг не возьмешь. Что-то здесь не то, — лихорадочно размышлял он. Слышь, мужик, а сколько здесь держат?
Когда как, — охотно объяснял сосед. Когда 3, когда 10.
А потом что?
Ясное дело, в изолятор везут, в тюрьму.
Как в тюрьму? — взвился Семка. А выпускают когда?
Ну даешь. Отсидишь срок, тогда и выпустят.
А ведь действительно этот мент Крылов так и сказал. На этот раз не выкрутишься, под суд пойдешь и на всю катушку получишь.
Бык заколотил громадным кулаком по нарам, раздался глухой гул.
Суки, неужели из-за этой бляди срок мотать? И зачем она мне сдалась?
Ты что, снасильничал кого? Строго спросил сосед.
Да прошмандовку одну трахнул во все дырки, она заявила.
Это плохо.
Еще бы неплохо, ну да ей пасть заткнут. «Насильничать плохо», — с осуждением сказал сокамерник и отполз обратно в угол.
От неожиданности бык даже осекся.
«Чего? Ты что, прокурор? Почему плохо?»
«Да потому что в дому люди таких не любят», — неохотно отозвался мужичонка.
«А если я тебе сейчас башку расшибу?» — угрожающе прогудел бык.
«Здесь мы вдвоем, твоя сила», — смиренно произнес мужичонка. «Ну, а когда в дом придем, люди нас рассудят».
«Трекнутый какой-то. Какой дом? Какие люди?»
«Попал, а не знаешь. Тюрьма — дом, а живут в нем люди», — объяснил курьер гангрены. Он нес малевку, напрямую касающуюся быка и определяющую его дальнейшую судьбу. «Тяжело тебе придется».
«Ты за меня не беспокойся. Меня дружбаны отсюда вытащат. А если и попаду в тюрьму, что мне кто сделает?» «Срал я на твоих людей, всем кости поломаю».
Сосед тяжело, с осуждением вздохнул и ничего не сказал. Бык бушевал еще долго, но мужичонка не обращал на него никакого внимания. И за 72 часа, что они просидели бок о бок, не произнес больше ни единого слова. Бык не зря надеялся на помощь друзей-приятелей. Известие о том, что его задержали за изнасилование, вызвало в бригаде бурю возмущения.
Ну, если бы он замочил кого-то по пьянке, лопухнулся с пушкой, тогда хоть понять можно. Но за бабу, которая для того и предназначена, мало ли что у нее не спросили, если каждую спрашивать, и эта сука имела наглость заявить.
«За это проучивать надо», — негодовал Пинтос, правая рука бригадира. «Да я ей всю рожу порежу».
«Давай лучше ее на хор поставим», — предложил Голяк. «Отдерем всей бригадой и бутылку туда забьем».
Идея понравилась. И эту этажную Ленку тоже.
Годится.
Адреса потерпевшей и свидетелей были известны. Их вычислили без особых ухищрений, простым наблюдением за зданием РУОПа, куда привезли быка. Смотришь, кто зашел-вышел из гражданских, а когда рожи знакомые, еще проще. Глаз следом пустил, тот и довел до самого дома. Начать решили с заявительницы. Она как-никак главная фигура, да и посимпатичнее Ленки будет. Подогнали к дому тачку, стали ждать. Пинтос за рулем, Голяк на заднем сиденье, слон гуляет у подъезда. Вдруг подкатывает обшарпанный «Жигуль», выходит двухметровый коротко стриженный мордоворот с ментовскими глазами, осматривается и прямиком к ним.
«По Семке соскучились?» — спрашивает с издевкой и улыбается. «Что-то быстро, ему лет 5 парится».
И вдруг, перестав улыбаться, гавкает. «Пошли нахер, еще раз увижу, всех продырявлю».
А у самого пушка в кармане прыгает.
Делать нечего, отъехали, издали смотрят.
«Зверь!» — слон поежился. «Видно, из литвиновских».
«Ничего», — успокоил Пинтос. «Просто так он шмалять не станет. И круглые сутки с ней не будет. У них людей не хватает». Через несколько минут охранник вывел Ковалеву, посадил в машину и отвез в больницу. Она врачом работает. А сам сел в коридоре и смотрит по сторонам.
«Чего ему на глаза попадаться? Только морду набьет», — говорит Голяк.
«Давай лучше за Ленкой сгоняем».
«Приехали в гостиницу, а ее нет. Уволилась. Куда пошла, не знают. Домой нету».
«Спрятали, суки».
«Поехали пообедаем», — предложил Пинтос. «А вечером к врачихе домой».
Собор, как и предполагал Литвинов, оказался не в состоянии обеспечить круглосуточное прикрытие всем объектам. И территориалы отказались, мол, мы не можем просто так пост держать. Людей не хватает улицы патрулировать. Пусть звонит, если что. После работы охранник привез Ковалеву домой, проводил в подъезд, завел в квартиру. «Дверь лучше бы железную поставить», — посоветовал он. «Ну ничего, запритесь на все замки, если что, звоните. Не будут же они двери ломать. Наши быстро приедут». И попрощался. «До завтра без меня не выходите». Пинтос с друзьями все это отследил. «Подождем часок, чтобы меньше ходили, и возьмем сучонку за сиськи». Они собирались именно взломать дверь и приготовили для этой цели лом и кувалду. А кого бояться? Вывалили колоду, стащили сучку в машину и ищи свищи. Татьяна наскоро перекусила, нырнула в ванную и после душа принялась простирывать трусики с бюстгальтером. Вода льется, телевизор шумит, ничего не слышно. Дверь на два замка, телефон под рукой, все как учили. А по лестнице поднимается Пинтос с кувалдой на длинной ручке, следом слон с ломом, и последним голяк электрошокер баюкает. Татьяна достирала, отжала, развесила бельишко, собралась к телевизору на очередную серию, тут чайник засвистел, побежала на кухню. «Спорим, я ее без лома двумя ударами высажу», — предложил Пинтос. «Ну давай», — согласился слон, — «на кабак». Выключила Таня чайник, заварку кипятком залила, пена коричневая поднялась, теперь пусть настоится, а сама бегом к экрану. Музыка знакомая уже играет, начинается. Одета по-домашнему, халатик на голое тело, тапки, волосы мокрые. Из кухни в комнату надо по коридору мимо двери пробежать, а Пинтос уже занес кувалду, к замкам примеряется. Он бы действительно с одного удара высадил, но гангрена сзади за кувалду как дернет. Пинтос назад опрокинулся, а кувалда в руках у гангрены осталась. Он ею слона по плечу трах, плечо в смятку. Лом загремел по ступенькам. Слон заорал благим матом и вниз чуть голяка не сбил. Тот следом за другом понесся. А внизу на площадке черт с Фомой поджидают, с арматурным прутом и трубой. Гангрен сказал, мокряков не надо, но проучить хорошо. Черт слона прутом поперек лба перетянул, тот кровью залился и с копыт. Фома трубой голяку руку с электрошокером перешиб. А черт и его арматурный по шее, трах, и тот рядом улегся. А гангрена с Пинтосом задушевный разговор ведет. «Что же ты, фуфло позорное, к моей сеструхе вяжешься? Неужели жить не хочешь?» С Пинтосом много раз по душам беседовали. И учителя, и инспектор детской комнаты, и участковый, и опера угрозыска, и сыщики из РУОПа, и сам начальник оперотдела Крылов однажды пытался до души его достучаться, но ни у кого не получалось. А сейчас проняло Пинтоса до печенки, и душа полностью для убеждения раскрылась. Может, тому лицо гангрены способствовало, может, взгляд или кувалда, которая вот-вот мозги вышибет. Только пожалел Пинтос, что не слушал учителей и участкового, и проклял тот день и час, когда связался с группировкой, особенно тот момент, когда подписался быка выручать. Гангрена долго не разговаривал, понял, что убедил человека, провел ладошкой по щекам и ушел вместе с кувалдой. А поскольку между пальцев у него была половинка бритвки зажата, какой и карандаша толком не подточишь, то щеки Пинтоса обвисли, кровянка двумя потоками хлынула, и заверещал он, как закалываемая свинья. Татьяна крики и шум услышала, позвонила. Через полчаса приехали и милиция, и скорая. Но милиции-то особо работы не нашлось, а докторам возни много. Слона и голяка в реанимацию. Пинтосу в хирургии щеки зашили, лежит печальный, на бульдога похожий, о жизни думает. Охранник утром за Татьяной пришел. А что, весь подъезд кровью забрызган? Да хулиганы подрались. А, ну, вам-то бояться нечего, до вас никто не доберется. Крылову после селектора доложили. Мол, дружки быка Ковалевой стучали, а ее брат их в Дрибадан разделал. «А у нее есть брат?» — поинтересовался Крылов. Королев плечами пожал. «Да вроде не говорила». Тоже небольшая странность, но потому значения не придали. А в команде быка всему, что шкуры касалось, большое значение придавали. Зашли бойцы к Пинтосу, поговорили. Слон-то с Голяком пока не разговаривают, и смогут ли, неизвестно. Узнали про охрану СОБРа, да про страшного брата, и решили в это дело не ввязаться. Нечистое тут что-то, гнилое. Для здоровья полезнее в стороне постоять. А потому надежды быка не оправдались, и через трое суток отвезли его плановым автозаком в следственный изолятор, попросту говоря, в тюрьму. Попал он в камеру 104, большая хата, на 40 человек, а сидят почти 60. Железные шконки в два яруса, духота, влажность, воздуха не хватает, полуголые зэки в татуировках, преисподние. Подвели его шестерки к местному пахану, здоровый, мускулистый, вокруг сосков синие звезды, на груди собор о семи куполах, оскал железный. Сидит на почетном месте у окна, на койке, ноги поджал, курит. Осмотрел он Семку внимательно, хмыкнул. «Какой же ты могучий да красивый!» Вроде восхитился, хотя быку показалось, что он издевается. «А расскажи-ка ты нам, за что сюда попал?» Вспомнил бык своего сокамерника и хотел что-нибудь соврать, но, глядь, мужичонка тот, вот он. Предыдущим автозаком его отправили, а вот он уже сидит рядом с паханом на почетном месте и сейчас не кажется ни замызганным, ни тщедушным, вроде напитался силой в этом аду. «Дом, люди!» — вспомнил бык. «Видно, и вправду ему здесь дом родной». А вслух грубо сказал. «За бабу попал!» «Вот так, понимаете, клал я на вас с прибором, если надо, и постоять за себя смогу». Знай, бык, что его ждет. Он пока при силах, разбежался бы и виском об угол стола. Но, привыкнув другим зло делать, на себя его он не примерял никогда. «Неужто изнасиловал?» — притворно удивился пахан. «Точно!» — вызывающе глянул бык. «Хвастал во все дырки», — сообщил недавний сокамерник. «На людей, — говорит, — срал, кости обещал поломать». Со всех сторон раздался ропот, будто ожил пчелиный рой. Быку стало не по себе. «Это плохо, очень плохо», — пахан покачал головой. «У нее родинка тут была за ушком?» Бык сглотнул. «Не знаю никакой родинки». Пахан сузил глаза. «Так ты, петух, мою сестренку изнасиловал!» Голос его был страшен. Из рассказов о зоне бык запомнил одно — петух — тягчайшее оскорбление, оно смывается только кровью. Сейчас эта мысль проскользнула в глубине сознания, которое наполнялось предчувствием чего-то ужасного. «И его дочку», — пахан показал на бывшего соседа, — «и его жену». Кольцо горячих тел вокруг смыкалось. «Так что с тобой делать? Давайте людей спросим, которых ты обосрал. Что с ним делать, люди?» «То, что он сделал! Петушить! Во все дырки!» — понеслось со всех сторон. «Слышал? Вот что люди говорят. Значит, так тому и быть». Бригадира схватили за руки, он рванулся и, наверное, сумел бы вырваться, но сзади ударили по голове, на миг свет померк, а когда зрение вернулось, локти были крепко связаны за спиной, а штаны спущены. Чей-то скользкий палец нырял в задний проход. «Дай еще масло!» «Хватит, перегибай через шконку». «Подождите», — раздался голос пахана, и бык решил, что сейчас весь кошмар закончится, но он только начинался. «Ему же надо пасть подготовить, чтобы не укусил, дайте мне кость». В руку пахану сунули костяшку домино. «Переворачивай». Опрокинутому навзничь быку оттянули губу, пахан приставил кость к переднему зубу и чем-то сильно ударил сверху. Голова дернулась, молнием вонзилась в мозг, сломанный под корень зуб влетел в гортань. Семка забился в кашле. Еще удар, и хрустнул второй зуб. «Теперь нижние». Рот наполнился обломками зубов и кровью. Сознание мутилось от боли и ужаса происходящего. «Теперь порядок», — донеслось откуда-то издалека. «Мы так на севере собачек готовили». Быка положили поперек шконки. «Начинайте двойной тягой, потом поменяетесь, и по кругу». Семку схватили за волосы и запрокинули голову. Рядом с лицом он увидел толстую, раздваивающуюся на конце сардельку. Она приближалась. Бык закрыл глаза. Это было все, что он мог сделать.